Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Через 15 лет после решения Владимира Путина вывести из Боснии и Косово десантников, участвовавших там в операциях по поддержанию мира, в России активно занялись героизацией российского присутствия на Балканах. Российский кинематограф готовит как минимум 2 дорогостоящих фильма к 20-летию марш-броска в Приштину. Работа над картинами о российских героях-спасителях сопровождается вовлечением сербских актеров в антинатовскую кампанию. Подробнее обо всем этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» на Балканах Юлия Петровская.
Основано на реальных событиях. 99-й год. НАТО бомбит Сербию и отдает край Косово на разграбление албанским бандитам. Россия отводится постыдно малая роль в урегулировании косовского конфликта, а аэродром Слатина переходит под контроль албанского полевого командира СМУКа. Российские разведчики Андрей Шаталов и Бек Йетхоев проводят дерзкую операцию по захвату аэродрома. Из Боснии в Косово в 600-километровый марш-бросок устремляется российский десантный батальон. Сверхзадача пока еще не очень вежливых людей – не только удержать аэродром до прихода российских миротворцев, но и, разгромив логово СМУКа, освободить из плена возлюбленную Шаталова, захваченную бандитами для продажи на органы. Так компания Upgrade Vision анонсирует героическую драму «Балканский рубеж». Авторы вдохновились историями нескольких людей, которые в 90-е годы были на Балканах. Среди них нынешний президент Ингушетии, а тогда майор Юнус Бек Евкуров, который в конце мая 99-го года получил от российского командования задание установить контроль над аэродромом Слатина, и легенда русского спецназа Анатолий Лебедь. Русский Рэмбо, как его называли сослуживцы, трижды кавалер ордена Красной Звезды и трижды кавалер ордена Мужества, Анатолий Лебедь в 94-м году уволился в запас и был вынужден работать охранником на рынке и перегонять автомобили из Германии. Война на Балканах позволила ему вернуться в дело. Он уехал воевать на стороне сербов. В картине снимаются Гоша Куценко, Равшана Куркова, Антон Пампушный и несколько сербских актеров. Среди них самый известный киноиндеец 60-х-70-х Гойко Митич и восходящая звезда Милош Бикович, которого в российское кино несколько лет назад привел Никита Михалков. Недавно к актерскому составу присоединился режиссер Эмир Кустурица, удостоенный в 2016 году в Кремле Ордена Дружбы. Съемки частично проходили в Крыму. К слову, все упомянутые сербские граждане успели попасть в базу данных миротворец из-за участия в пропагандистских мероприятиях и легализации аннексии Крыма. Бойко Митич поведал, что в Крыму чувствует себя как дома и что НАТО убило его мать. Производство фильма, который выйдет в прокат в начале следующего года, содействует Министерство обороны и ДСААФ. Общий бюджет картины оценивается в 230 миллионов рублей, а ожидаемые кассовые сборы в 525 миллионов. Героическую драму планируют показать в 20 странах, в том числе и на Балканах. В команду продюсеров вошел Вадим Быркин, который уже имеет опыт работы с масштабными патриотическими картинами. Создание исторического блокбастера «Ярослав» 1000 лет назад, на съемки которого Роскультура в 2007 году выделила 30 миллионов рублей, в то время около миллиона долларов, стало одним из главных событий во время празднования тысячелетия Ярославля. Организация торжеств занималась команда губернатора Ярославской области Анатолия Лисицына, чьим советником являлся Быркин. В последние годы сенатор Лисицын тоже увлекся Балканами, занимался восстановлением в Сербии русских захоронений времен Первой мировой войны и открытием в этой стране школы имени Валентины Терешковой. Вадим Быркин рассказал «Радио Свобода», что новый фильм будет зрелищным. Он предпочел при этом не говорить о затратах на производство картины. Сложно ли было найти финансирование, если я правильно понимаю, это 230 миллионов?
Бюджет меньше. Но не так сложно, потому что там и поддержка Министерства культуры России, поддержка Министерства культуры Сербии, частные инвестиции, собственные средства. Пока проект не завершен, нет смысла говорить о цифрах.
Учитываете ли вы острые межэтнические противоречия, которые сохраняются здесь в регионе, и, может быть, какой-то всплеск эмоций может вызвать ваша картина?
Обойти отношения между народами нельзя, но для нас это не самое главное в фильме, и мы на этом не делаем акцент. У нас нету хороших сербов, плохих албанцев, косовских, или хороших албанцев, плохих сербов. Это очень многогранная картина мира, которую мы попробовали передать. Такая же многогранная, как и сама ситуация на Балканах.
Слово «бандит» вот используется активно. У вас там как вы относитесь к тому, что вот так продвигается картина при помощи таких слов?
Юлия, если это бандит, то он бандит. Может быть, он быть албанским бандитом, может быть, сербским, как у той же Анджелины Джоли, хорватским, бандитским. Бандит, он есть бандит. То есть не надо привязываться вот к этим вещам, которые относятся к национальности. Мы тут такую задачу себе не ставили.
Основное бы сообщение аудитории какое в этом фильме?
Нерешимость и справедливость. Вот эти два слова, которые определяют месседж. Если этого нет, то мир выглядит немножко по-другому.
На подходе еще одна кинолента. Не столь звездная, но со схожим сценарием. По заказу телеканала НТВ в Адыгее идут съемки четырехсерийного фильма «Батальон», повествующего о том, как 10 разведчиков пытаются отстоять территорию перед превосходящими в 60 раз силами противника. Сюжет таков. Албанское население хочет навсегда избавить свою землю от сербов. Если Приштинский аэродром займет армия освобождения Косово во главе с неким Брахимом, то албанцы устроят геноцид сербского народа. Российское командование решает захватить аэродром первыми. Единственный, кто может помочь, это разведчик Андрей, внедренный в косовскую армию. Однако выполнить задание мешают цыгане, похитившие Венеру, дочь Брахима, в которую влюблен русский разведчик. Противостояние России и Запада из-за событий вокруг Косово в первой половине 99-го года в информационном пространстве выглядело драматичным, вплоть до упоминания Третьей мировой войны. Однако, несмотря на эффектные поступки, вроде разворота самолета тогдашнего министра иностранных дел Евгения Примакова над Атлантикой на фоне начала бомбардировок Сербии, Россия и западные страны в урегулировании косовского кризиса в основном выступали как партнеры. Москва поддержала несколько резолюций Совета безопасности ООН по Косово, которые предполагали меры давления на Белград, включая эмбарго на поставки оружия, а после начала воздушной кампании НАТО продолжала поиски политического решения вместе с США и Европой. Другое дело, что этот диалог находился под влиянием действий НАТО без мандата ООН. Оппозиция российской делегации на переговорах не всегда была единой. Как бы то ни было, Москва прежде всего добивалась усиления собственной роли в косовском урегулировании, требуя особого статуса для своего военного контингента. Сухопутные силы начали прибывать в Косово после принятия резолюции 1244 о передаче края под международный контроль. Спецоперацию по установлению контроля над аэродромом Слатина, который был способен принимать тяжелые военно-транспортные самолеты, завершили непосредственно перед вводом натовских контингентов. Прибывшие из Боснии в Косово десантники заняли позиции на аэродроме за несколько часов до появления британских подразделений. Юнус Бек Евкуров, которому было поручено в составе группы бойцов спецназа ГРУ тайно проникнуть на аэродром и подготовиться к прибытию основных сил российского контингента, об этой операции предпочитает говорить без подробностей. Оказавшись в Косове, батальон российских десантников не мог самостоятельно выполнять какие-либо задачи. Перебросить подкрепление оказалось технически невозможно, поскольку Румыния, Венгрия и Болгария закрыли воздушное пространство для российской авиации. По итогам сложных переговоров стороны договорились разместить российский контингент в районах, которые были подконтрольны Германии, Франции и США. После этого в Косово начали прибывать самолеты с российскими военнослужащими, техникой и оборудованием. Сегодня в это трудно поверить, но российские и британские военные, оспарившие право контроля над Слатиной, очень быстро установили взаимодействие. Вот так события 12 июня 1999 года описал в своей книге один из участников операции Александр Лобанцев. Несколько танков стояло в отдалении, не предпринимая никаких действий. С нашей стороны им противостоял одинокий БТР, возле которого красовался громадный русский богатырь Саня П. Парнишка был настолько здоров, что в его руках автомат с подствольным гранатометом выглядел детской игрушкой. Спустя какое-то время к нашей машине подошел полковник и, проворно вскарабкавшись на броню, приказал двигаться к посту, возле которого остановилась колонна английских джипов. Ехать было недалеко, я заранее спросил, заряжать ли мне оружие. «Ты что, воевать собрался?» – спросил меня полковник. «Так точно, неуверенно», – ответил я. Полковник улыбнулся и спокойно сказал: «Нет, сынок, здесь воевать мы не будем». После нашего прибытия на аэродром Слатина сербская армия находилась в Косове еще 3 дня. Наши отношения с сербскими военными были все дни весьма теплыми. Сербы не сомневались в том, что мы будем защищать их мирное население. Мы тоже тогда так думали. Наивная вера сербов в несокрушимую силу братской славянской России, к сожалению, не соответствовала действительности. Взаимодействие с англичанами приносило вполне практические результаты. С первых же дней нашего прибытия в Косово у нас начались проблемы с питьевой водой. И в дальнейшем англичане помогали нам эту проблему разрешить. В один из таких дней к нам прибыл английский грузовик, почти полностью заполненный бутилированной питьевой водой. Об этом написал в своей книге один из участников операции Александр Лобанцев. Марш-бросок в Приштину – это был первый сигнал о том, что Россия поднимает голову и уходит от той политики смирения, которую ей прописали, и от той дорожной карты, которую нам всучили. Мы ее разорвали. В России наступили новые времена, и, если помните, через несколько месяцев сначала премьером, а потом исполняющим обязанности главы государства стал Владимир Путин, рассказал журналистам актер Гоша Куценко, которому досталась роль Бека, прототипа Евкурова. Те, кто говорил с Куценко, вероятно, рассказали ему и о том, что по приказу Владимира Путина в 2003 году российских миротворцев вывели с Балкан, фактически без объяснения причин. Слова тогдашнего начальника генерального штаба Анатолия Квашнина о том, что у нас не осталось стратегических интересов на Балканах, сложно увязать с более ранними настойчивыми требованиями Москвы о военном присутствии в регионе. В российских дипломатических кругах решение о выводе миротворцев тогда называли величайшей глупостью. Не говоря уже о том, что полностью обессмысливался и сам марш-бросок в Приштину, который Кремль в следующем году намерен широко отпраздновать, судя по активизации российского кинематографа. В ожидании новых кинолент в сербском интернете в шутку интересуются, будет ли кино и о марш-броске русских из Косово. В последние 20 лет в России сняли немало документальных фильмов о бомбардировках НАТО и марш-броске десантников в Приштину. В этих сюжетах можно услышать, что Черномырдин убедил Милошевича предать Косово или что русских воинов встречали как освободителей в 45-м. Но в них нет и намека на боевые столкновения, разгром условного логова Смука или освобождение пленных. Причина проста. Российские военнослужащие в боях не участвовали. Белградский военно-политический аналитик Александр Радич считает, что балканские события в кинематографии часто представлены как набор стереотипов. При этом тон общественной дискуссии через 20 лет после окончания войны подтверждает, что политика 90-х на Балканах по-прежнему жива.
Для фильмов, основанных на реальных событиях, характерна драматизация, а зачастую и привязка к политическим или пропагандистским установкам. Кино о марш-броске российских десантников из Боснии в Косово – один из примеров того, как реальность пытаются уложить в определенную идеологическую матрицу. Российские военнослужащие прибыли в Косово в переходный период, когда на аэродроме Слатина по-прежнему были сербские силы. В 1999 году там базировался 83-й истребительный авиаполк ВВС Социалистической Республики Югославия, который после подписания Кумановского соглашения переместился на военный аэродром Батайница. Для сербов российский марш-бросок имел психологический эффект, однако он был кратким, и многим людям все равно пришлось покинуть Косово. Спустя 20 лет Россию пытаются представить как страну, которая сделала намного больше, чем это было на самом деле. Кроме демонстрации российской политической воли, этот марш-бросок не имел никакого другого значения. Все остальное – это мистификация.
Как на Балканах восприняли уход российских миротворцев? И как совместные усилия российского и сербского кинематографа могут повлиять на эти взгляды?
После вторжения боевиков в Дагестан и начала Второй Чеченской войны Россия, по сути, оказалась в абсурдной ситуации. Ее элитные подразделения находились на Балканах, когда бои шли на самой российской территории. Вывод военных из Боснии и Косово, собственно, отражал реальное значение региона для России. Балканы не были приоритетом. Впрочем, сербское общественное мнение не готово принять этот факт. Более того, в последние годы можно наблюдать интересный феномен. Это не только широкая поддержка политики России в сербском обществе. Некоторые деятели активно продвигают идею российского превосходства, преувеличивая мощь российского оружия. Это часть нынешней атмосферы на Балканах.
Говорит в беседе с Радио Свобода белградский военно-политический аналитик Александр Радич. В последние годы значение косовской проблемы для Кремля возросло. Пример Косово Москва использует для защиты аннексии Крыма и дискредитации западной политики урегулирования конфликтов. Косово в Москве называют криминальным анклавом и пристанищем для бандитов и террористов, постоянно пугая сербов великоалбанским сценарием и попытками США и НАТО разжечь новые конфликты. Под знаменем славянского братства Москва поддерживает в регионе различные националистические и антизападные организации.
Я напомню, что работала над этим репортажем корреспондент «Радио Свобода на Балканах» Юлия Петровская. И добавлю, что президент Сербии Александр Вучич на этой неделе заявил о возможном разграничении с албанцами на территории Косово во избежание двустороннего конфликта. Вучич сообщил, что Сербия сделает все возможное для определения границы. Однако окончательное решение должно приниматься совместно с властями Косово. Сербский президент уточнил, что не знает, получит ли его предложение поддержку граждан, но отметил, что действует в интересах страны. Ранее местная пресса сообщила, что живущие на севере Косово сербы были намерены 4 августа объявить об автономии. Именно в этот день истек срок, отпущенный Евросоюзом для разработки устава сообщества сербских муниципалитетов в Косове. Соглашение было подписано в августе 2015 года, однако в отведенные сроки сообщество так и не было создано. Сербия не контролирует Косово с 1999 года. Тогда, после бомбардировок тогдашней Югославии авиацией НАТО, в регион были введены международные силы. Власть перешла к политическим представителям этнических албанцев, которые составляют в Косове большинство, и которые выступали за независимость, обвиняя власти Сербии в ущемлении их прав. Косово провозгласило независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость Косово признал Международный суд ООН. Соединенные Штаты и большинство стран Евросоюза также признали Косово как независимое государство. К настоящему моменту его признают более половины стран-членов ООН. Среди тех, кто не признает независимость Косово, Россия, Китай и несколько стран ЕС. Сербия также по-прежнему считает Косово своей территорией, однако Белград согласился начать переговоры с Приштиной об урегулировании отношений. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Испанское телевидение показало на днях новый документальный фильм, посвященный знаменитому ученому, лингвисту и литературоведу Хосе Роблесу и его трагической судьбе в годы гражданской войны в Испании во второй половине 30-х годов прошлого столетия. Роблес уже давно стал для большинства испанцев своеобразным символом всех жертв массовых репрессий, организованных в рядах испанских республиканцев усилиями эмиссаров Сталина, сотрудников НКВД. Об истории Хосе Роблеса и терроре, устроенном в 30-е годы прошлого столетия в Испании агентами советского НКВД, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Летом 1936 года профессор университета имени Джонса Хопкинса Хосе Роблес, или Пепе Роблес, как его звали друзья, приехал с семьей в Мадрид. Приезжал он на родину каждый год, приобретал книги, ходил по литературным кафе, общался с писателями, чтобы быть в курсе творческой жизни столицы. Ведь с 1920 года Роблес жил за пределами Испании, преподавал в Соединенных Штатах испанский язык и литературу, а также занимался переводами американских авторов, и в этом качестве был знаком и дружил со многими из них, включая Хемингуэя. Но на этот раз отпуск в Испании оказался для ученого не столь безмятежным. 18 июля 1936 года генерал Франко восстал против левого республиканского правительства так называемого Народного фронта. Началась гражданская война, продлившаяся почти 3 года, рассказывает испанская журналистка Соня Терсеро, биограф Роблеса.
Пепе Хосе Роблес был убежденным республиканцем. Он приехал в Испанию в отпуск и, когда началась война, предложил свои услуги Народному фронту. Сначала его сделали уполномоченным правительства по связям с иностранными журналистами, работавшими в Испании. А когда республика стала получать оружие из России и приехали советские советники, то Роблеса назначили переводчиком комбригу Владимиру Гореву, который занимался обороной Мадрида. Роблес владел множеством языков, в том числе русским, который выучил, чтобы читать в подлиннике русских классиков. Но когда республиканское правительство и дипкорпус переехали из осажденного Мадрида в Валенсию, он стал переводчиком в советском посольстве. Затем Роблес неожиданно оказался в тюрьме и, в конце концов, пропал без вести.
Арестовали Роблеса в начале декабря 1936 года. Никакого обвинения ему не предъявили, а его жена Маргара поначалу даже дважды получила свидание с ним. Сам Пепе говорил о недоразумении, о чьем-то глупом доносе и о том, что скоро выйдет на свободу, как только следователи разберутся в его деле. То же самое говорили Маргаре и представители власти, а также работники советского посольства. Но вскоре свидания прекратились. Тюремное начальство заявило, что не знает, где находится узник. Кроме того, в прессе появилась информация, что Роблес был якобы предателем, франкистским лазутчиком, платным агентом Гитлера и Муссолини. Так что с Маргарой, как женой врага, власти вообще перестали общаться. Журналистка Соня Терсеро.
Пытаясь выяснить судьбу мужа, она ходила по разным пенитенциарным учреждениям Валенсии, по так называемым районным чекас, местам, названным по аналогии советской ЧК, где содержали и пытали врагов, подлинных и мнимых республики, и нигде не могла добиться правды. В результате женщина тяжело заболела. Вдобавок, семью выгнали из квартиры. Ведь все кругом говорили, что Роблес – враг народа. Пришлось поселиться в квартале трущоб. Маргара так и не смогла смириться с утратой. Ее особо угнетало, что у мужа не было даже могилы.
Слухи о смерти Роблеса начали распространяться уже в конце февраля. А в апреле 1937 года к выяснению судьбы испанца подключился американский писатель Джон Дос Пассос, его близкий друг, который приехал в страну снимать документальный фильм в поддержку республики. Дос Пассос был человеком со связями, общался с членами испанского правительства и военными. Но они ничего не могли сообщить ему о судьбе Роблеса. Выяснить правду удалось лишь американке Джозефине Хербст, также находившейся в Испании. Смерть Роблеса ей официально подтвердил кто-то из высокопоставленных местных чиновников. Трагическая весть дошла до Дос Пассоса, который, разумеется, ни на минуту не сомневался в своем друге, не верил в рассказы о его тайных связях с франкистами. Соня Терсеро.
Пассос разочаровался в Испанской республике и в идеях коммунизма, которые ранее разделял. Это произошло после того, как он узнал о расправе над ни в чем не повинным человеком, своим близким другом Хосе Роблесом. Дос Пассос бросил работу над фильмом о борьбе республики с франкистами и уехал из Испании. В США писатель выступал с рассказами об увиденном, о репрессиях и чистках в рядах республиканцев. У него даже возникли проблемы, ведь в Америке многие ему не верили, отправлялись воевать за республику, идеализировали ее.
Вот что писал Дос Пассос в одной из своих публицистических работ. «Я пришел к выводу, особенно после поездки в Испанию, что гражданские свободы требуют защиты на каждом этапе. Я уверен, что в Испании методы НКВД, применяемые коммунистами, нанесли столько же вреда, сколько принесли пользы советские летчики, танкисты и другие военные специалисты. Проблема с всесильной секретной полицией в руках фанатиков или кого-либо вообще состоит в том, что однажды запущенная, она не остановится, пока не разрушит все гражданское общество. Боюсь, что именно это происходит в России». Что касается Роблеса, то Дос Пассос полагал, что его друг, как переводчик, был приобщен к каким-то тайнам советского посольства и что сотрудники НКВД его убрали из соображений безопасности, мол, чтобы не проболтался. Хотя, конечно, подобный довод для Дос Пассоса не мог служить оправданием убийства. Однако последние изыскания испанских историков позволяют сделать вывод, что Роблес никакими тайнами обладать не мог. А посему его убийство вообще никак не было оправдано. По требованию НКВД он был тайно вывезен из тюрьмы, подвергнут пыткам и расстрелян, разумеется, без какого-либо судебного решения. Историк гражданской войны профессор Анхель Виньес.
Решение принадлежало советским представителям. У нас на этот счет нет даже минимального сомнения. Именно они стояли за организацией практически всех репрессий в рядах республиканцев. Однако сотрудников НКВД в Испании было довольно мало, поэтому они сами не могли физически устранять неугодных. Этим занимались испанцы, их доверенные лица, ополченцы-коммунисты.
Аналогичного мнения о том, кто был инициатором убийство Роблеса придерживается Игнасио Мартинес де Писон, автор книги о нем под названием «Похоронить погибших». Писатель полагает, что изложенные им данные полностью проливают свет на историю исчезновения и реабилитируют героя его повествования.
Я написал книгу о Роблесе, поскольку захотел восстановить доброе имя человека, который стал жертвой несправедливости и произвола. Мне представлялось весьма важным противопоставить клевете о его предательстве реальные исторические материалы, документированные свидетельства. Я работал исключительно с фактами.
Почему все же именно Пепе Роблес стал для испанцев символом жертв сталинских репрессий? Ведь в годы гражданской войны случаев неоправданных расправ с мнимыми врагами в рядах республиканцев было множество. Речь идет, к примеру, об уничтожении НКВД лидера марксистской партии ПОУМ Андрео Нина. Он тоже был арестован, затем тайно вывезен из тюрьмы, подвергнут пыткам и убит. И при этом ошельмован как агент мирового фашизма. Правда, для расправы над Нином был реальный повод. Он полемизировал со сталинизмом в международном коммунистическом движении. Вместе с Нином были уничтожены и многие его соратники. Репрессиям подвергались анархисты и даже некоторые коммунисты, главная просталинская сила в воюющей Испании. С особым недоверием относились сотрудники НКВД к творческой интеллигенции, отмечает писатель Мартинес де Писон. В качестве официальных советников они усиленно внушали своим испанским подопечным необходимость превентивных мер против этих людей. Так, в ноябре-декабре 1936 года в местечке Паракуэльес под Мадридом были расстреляны, по некоторым данным, до 12 тысяч человек, в основном представители столичной интеллигенции. Профессор истории Мадридского университета Луис Тогорес.
Речь шла об интеллектуальной элите, писателях, университетской профессуре, журналистах, которые, хотя и не брали в руки оружие, все же могли идеологически противостоять сталинской модели общества, усиленно навязываемой Испанией коммунистами. Многие из репрессированных критически оценивали действия республиканских властей и их советников. Среди них был, к примеру, известный драматург Педро Муньес Сека. Он был ликвидирован из-за того, что пользовался влиянием в обществе, а посему потенциально мог принести вред.
Ну а Роблес, человек левых убеждений, преданный республике романтик, веривший в социалистическую революцию, ни в какой крамоле уличен не был. По словам историка Луиса Тогореса, его убили на волне всеобщих репрессий без какой-либо причины, возможно, лишь для поддержания модной тогда в СССР тенденции уничтожать всех подряд. Ведь шел 1937 год. Все это, по мнению историков, и делает Роблеса в глазах испанцев символом безвинных жертв сталинской деспотии.
Напомню, что над этим репортажем работал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!